говорит Радио Свобода. Российско-американские отношения стали главной темой последней перед инаугурацией пресс-конференции Дональда Трампа и слушаний в Сенате по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.
У Тиллерсона гораздо больше опыта общения и переговоров с российскими властями, чем у Трампа.
Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в текущем году может смениться и новым ее спадом, предупреждают эксперты.
В целом ВВП должен упасть гораздо больше, чем он пока упал.
Депутаты фракции «Зеленых» в Европарламенте обвинили председательствующую в ЕС Мальту в превращении в офшорную зону.
Официально Мальта имеет самый высокий корпоративный налог в Европе. Но если считать очень щедрый возврат, то реальный налог получается всего 5%.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 12 января. Итак, будущее отношение США с Россией вновь оказалось в среду в центре внимания в Соединенных Штатах. Взгляды Дональда Трампа и кандидата на пост госсекретаря на Россию были одной из главных тем первой за последние полгода пресс-конференции Дональда Трампа и слушаний в Сенатском комитете по международным отношениям, где сенаторы в течение дня задавали вопросы Рексу Тиллерсону. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Дональд Трамп признает российское вмешательство в выборы. Под таким заголовком вышла статья в газете «Нью-Йорк Таймс», посвященная пресс-конференции Дональда Трампа. Пресс-конференция, как ожидалось, будет в основном посвящена тому, как избранный президент, предприниматель-миллиардер, намерен отделить себя от своей компании, которая активно занимается бизнесом в разных концах мира. Однако репортеры вынудили Дональда Трампа перейти к российской теме, тем более, что накануне телекомпания CNN предложила сенсацию читателям и зрителям. Согласно ее источникам, в руках Кремля может быть финансовая и иная информация, компрометирующая Трампа, и что руководители американской разведки, встречавшиеся с ним в прошлую пятницу, якобы сообщили об этом избранному президенту. В ответ на вопросы корреспондентов Дональд Трамп громко посетовал на поведение американских спецслужб, обвинив их сотрудников в умышленной организации утечки непроверенной, сфальсифицированной информации. «Я считаю позорным, что фальшивая информация о том, чего не было, была обнародована», — сказал Трамп. Он резко отчитал корреспондентов CNN, присутствовавших на пресс-конференции, и отказался отвечать на их вопросы, обвинив их в том, что они создают фальшивые новости. Тем не менее, избранный президент впервые публично согласился с выводами американских разведслужб о том, что за кибератаками во время президентской кампании стоит Россия. «В том, что касается действий хакеров, я думаю, что это Россия», — признал Дональд Трамп. Владимир Путин, по его словам, не должен был делать этого, и он не будет этого делать в будущем. Корреспонденты не получили ответа на другие, интересующие очень многих в США вопросы. Например, намерен ли следующий президент США сохранить санкции против российских граждан и компаний? Готов ли он ужесточить их в ответ на вмешательство Кремля в американскую президентскую кампанию? Вступали ли люди из его окружения в контакты с представителями России во время президентской кампании? Перед Рексом Тиллерсоном, кандидатом на должность государственного секретаря, стояла более сложная, чем перед возможным его будущим боссом, задача. Ему было необходимо убедить членов Сенатского комитета по международным отношениям, где доминируют критики Кремля, что он не предрасположен к Кремлю и к Владимиру Путину, вручившему ему Орден Дружбы как руководителю нефтяной компании ExxonMobil, оказавшей немалую помощь в развитии российской нефтяной отрасли, заработавшей там немалые деньги и публично выступавшей против санкций. Судя по репликам некоторых из сенаторов, после окончания слушаний, затянувшихся на целый день, Тиллерсон не сумел развеять сомнений главных скептиков, например, сенаторов-республиканцев Марка Рубио и Линдзи Грэма. Однако во время первого публичного знакомства с ним американцев Рекс Тиллерсон представил себя, в отличие от Дональда Трампа, как довольно решительного критика Владимира Путина, понимающего, по словам Тиллерсона, мотивы действий Путина и готового действовать твердо. Он назвал аннексию Крыма и российское вторжение на Украину незаконными акциями. Он даже сказал, что он бы направил Украине вооружение для защиты от России. Он подчеркнул, что США выполнит свои обязательства по защите стран-членов НАТО в случае нападения со стороны России и предупредил Москву, что она понесет ответственность за свои акции. В том, что касается санкций, то, по словам Тиллерсона, они будут сохранены, по крайней мере, до тех пор, пока администрация Трампа будет разрабатывать свою собственную стратегию отношений с Россией. Неизвестно, впрочем, насколько эти неожиданно решительные заявления согласуются со взглядами Дональда Трампа, поскольку, как пояснил Тиллерсон, он пока серьезно не обсуждал с Трампом представлений избранного президента о том, как должны строиться американо-российские отношения. Для критиков Кремля в Сенате этих заявлений было недостаточно, чтобы объявить о поддержке кандидатуры Тиллерсона на должность госсекретаря. Сенатор Марко Рубио, не получивший ответа на вопрос, например, считает ли Тиллерсон военными преступлениями бомбардировки российской авиации гражданского населения в Сирии, объявил, что он не увидел в позициях Тиллерсона моральной ясности, которая, по его мнению, совершенно необходима для человека, представляющего Соединенные Штаты в мире. Слушания в Сенате, как и пресс-конференция Дональда Трампа, дают основания сделать некоторые выводы о том, что администрация Трампа может действовать в отношении Кремля с позиции силы, оставляя при этом открытой дорогу к договоренностям. Так считает Ричард Эббелинг, экономист и политолог, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине. У Тиллерсона гораздо больше опыта общения и переговоров с российскими властями, чем у Трампа. Будучи главой ExxonMobil, он был вынужден заключать сложные сделки и пробираться через хитросплетение российского политического лабиринта. Он прекрасно знает о цинизме и коррупции этой системы и доминирующих там отношениях. Можно предположить, что он, как многие из американцев, представляет, как работает этот российский механизм и понимает, что такое, если можно так выразиться, голова современного российского руководителя. Поэтому, когда он говорит, что стоило бы предоставить Украине оборонительное оружие и оказать иную поддержку, он приходит к заключению, что русские уверены в силе своей позиции, они всегда целят в слабые места своих оппонентов, и США должны показать Кремлю, что им противостоит соперник не менее решительный, чем он сам. Я именно так бы трактовал взгляды Тиллерсона, которые он выработал на основе своего опыта взаимодействия с Россией. А как вы трактуете, с одной стороны, отказ Тиллерсона сделать прогноз о будущем санкций против Кремля, с другой – заявление о том, что санкции могут быть полезным инструментом в международной политике Соединенных Штатов? Очевидный факт заключается в том, что санкции не отразились сколько-нибудь заметно на Путине и олигархах, если говорить об уровне их жизни, доступе к роскоши или объеме власти, сосредоточенной в их руках. Но в то же время санкции ощутимо задели среднего россиянина. Поэтому в ответ на неизбежный вопрос о санкциях Тиллерсон отвечает, что в очень многих случаях невозможно твердо сказать, достигли ли санкции поставленной цели. Это относится и к российскому случаю. В данной ситуации, я думаю, можно предсказать с большой долей вероятности, что новая американская администрация воспользуется этими санкциями как аргументом в отношениях с Москвой. Они будут находиться на столе переговоров и использоваться Трампом, который считает себя мастером искусства сделки.
С политологом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричардом Эббелингом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В ходе слушаний в Сенате по своей кандидатуре на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон назвал незаконной аннексию России Крыма, осудил ввод российских войск на украинскую территорию и высказался за предоставление Украине оборонительного оружия. О том, как в Киеве восприняли заявление Тиллерсона, касающееся ситуации на Украине, с экспертами побеседовал наш корреспондент в столице Украины Владимир Ивахненко.
Известный своими дружескими отношениями с Москвой, Рекс Тиллерсон считает, что недостаточно жесткая реакция Соединенных Штатов на российскую аннексию Крыма в 2014 году способствовала военному вторжению России на восток Украины. По мнению кандидата на пост госсекретаря США, Вашингтон должен был оказать Киеву немедленную военную помощь, в частности, оборонительное вооружение, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию. Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач разделяет эту позицию Рекса Тиллерсона, однако сомневается в его искренности.
Самая главная грубая ошибка – это было решение не предоставлять Украине современное летальное вооружение. Но с точки зрения искренности этих слов кандидата в госсекретари у меня возникают некоторые сомнения, поскольку Тиллерсон читал этот текст по бумажке, то есть ему политтехнологи штаба Трампа этот текст скорее всего, подготовили, у него был заготовленный ответ на неминуемый вопрос, то, что касалось России. Поэтому, что, как будет на самом деле вести себя Госдеп и вообще вся администрация Трампа, мы сможем увидеть только на практике. Пока что доверия к словам лично у меня нет.
Между тем, директор Центра общественных отношений Евгений Магда, прозвучавшее на слушаниях в Сенате заявление Тиллерсона относительно Украины, называет неоднозначными.
С одной стороны, он высказался за повышение обороноспособности Украины и за то, чтобы наша страна получила летальное оружие. С другой стороны, он сказал, что в вопросе Крыма, который был захвачен Россией, возможно, какое-то широкое соглашение, которое устроит и Украину. Пока, ну, понимаете, аннексия, которая закрывается каким-то широким соглашением, это немножко соответствует нормам международного права. Напомню, что накануне съезда республиканской партии из программы Дональда Трампа был исключен пункт о возможности предоставления Украине летального оружия. То есть здесь тоже вряд ли стоит питать особые иллюзии, хотя, с другой стороны, республиканцы и в Палате представителей, и в Сенате имеют на сегодняшний момент большинство. И думаю, что логика отношений законодательной власти президента в Соединенных Штатах при президенте Трампе будет несколько иной, чем при президенте Обаме. В любом случае, Украине стоит полагаться в первую очередь на себя и, ну, надеяться, что Соединенные Штаты поймут необходимость предоставления Украине летального, подчеркну, оборонительного оружия, поскольку рассчитывать на поставки наступательного оружия Украине не стоит вообще.
Слова Рекса Тиллерсона о том, что администрация уходящего президента США Барака Обамы после аннексии России Крыма должна была предоставить военную помощь Украине, призваны были развеять подозрения о его связях с Москвой на слушаниях в Сенате, убежден руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Тиллерсон знает, что есть подозрения в связях с Россией, и он пытается нейтрализовать эти подозрения вот такого рода заявлениями. И относительно возможности поставок оружия Украине, и относительно того, что США не будут признавать Крым российским. Правда, Тиллерсон сделал оговорку, что вопрос о статусе Крыма и отношениях с Россией он будет согласовываться с Украиной. Это оговорка такая двусмысленная. С одной стороны, для нас, для Украины очень важно, что как бы решение не будет приниматься без согласования с нами. С другой стороны, это может означать, что новая администрация может давить на нас с той точки зрения, чтобы мы приняли некий компромиссный план по Крыму или некую компромиссную позицию по Крыму. Так что и такой вариант возможен. Но думаю, что все-таки решающую роль играют именно вот эти тактические обстоятельства. Тиллерсон пытается снять подозрения в свой адрес и нейтрализовать потенциальные, возможные риски критического отношения к своей кандидатуре в Сенате. Сохраняется ли риск того, что Украины будут торговать? Ну, определенный риск сохраняется. Хотя я думаю, что сейчас ситуация становится более сложной и неоднозначной. Вот после выброса этого компромата, после обвинений в хакерских атаках России на Соединенные Штаты и отдельные политические институты Соединенных Штатов. Я думаю, что в этих условиях, конечно же, Трамп все равно, и Трамп, и его администрация попытаются договориться с Путиным. Они сделают попытку найти некий компромисс с Путиным и снять напряжение, конфронтацию, которые возникли вот в последние годы. Но теперь Трамп, на мой взгляд, вынужден будет в процессе переговоров с Путиным демонстрировать и определенную сдержанность, и, может быть, даже и проявление жесткости. Потому что иначе, если это будет сделка, где могут там просто так пожертвовать Украиной или пойти на какие-то большие уступки Путину, такого рода сделка будет в Соединенных Штатах восприниматься как подтверждение вот этих подозрений об особых отношениях либо самого Трампа, либо его окружения с Россией. О том, что они находятся под влиянием России или под влиянием компромата, который есть на Трампа. Поэтому, чтобы хотя бы частично нейтрализовать эти подозрения, будут все-таки демонстрировать либо сдержанность, либо даже иногда некую жесткость в этих переговорах. Поэтому я не думаю, что будет какая-то прямая и грубая попытка просто отдать Украину в сферу влияния Путина. Скорее всего, могут договориться примерно на тех же условиях, на которых договаривались и Керри с Лавровым. То есть необходимость выполнения в полном объеме Минских соглашений, что предусматривает и проведение местных выборов на Донбассе, и предоставление конфликтному региону некого особого статуса и так далее. Вот тут вопрос условия, на каких могут договориться, и насколько это будет согласовываться с украинским руководством. Вот это пока открыто. Я думаю, что Порошенко, который собирается уже в феврале побывать в США, он будет, конечно же, пытаться убедить Трампа не идти на чрезмерные уступки и будет говорить о неких красных линиях, за которые украинское руководство переступить не может. И вот в этой связи я отмечу одно важное обстоятельство, которое, мне кажется, абсолютно не учитывают в России и не все понимают в Соединенных Штатах. Я имею в виду то, что мало о чем-то договориться Трампу с Путиным. Вопрос о том, а может ли это быть выполнено по Украине. В чем тут проблема? В том, что значительная часть политической элиты и значительная часть общества категорически против любых серьезных и существенных компромиссов с Россией. В этих условиях добиваться выполнения каких-то неприемлемых для вот этой части украинского общества выполнения Минских соглашений будет просто нереально.
Западная пресса утверждает, что Дональд Трамп может обвинять Украину на договоренности с Россией, в частности, по совместной борьбе с терроризмом и относительно противостояния экономической и военной мощи Китая. В то, что Украина станет разменной монетой между Вашингтоном и Москвой, не верит профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.
Я не думаю, что произойдут радикальные изменения в смысле сдачи интересов Украины. Да, вот Путин пытается обменять там Сирию на Украину, борьбу с терроризмом на Украину и так далее. Какие-то корректировки курса администрации будут, но сдачи Украины не произойдет. Это противоречит американским интересам. Что касается поставок летального вооружения, все будет зависеть от развития ситуации на фронте. То есть, если ситуация будет такая, как сейчас, то вряд ли оно произойдет. Кстати, мы знаем, что в Конгрессе есть двупартийная поддержка поставкам вооружения Украине. А вот если произойдет ухудшение ситуации, да, то есть, если Путин начнет какие-то крупномасштабные действия, тогда вопрос о поставках оружия может быть решен положительно.
Считает политолог Алексей Гарань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжающиеся усилия России по дестабилизации Украины, равно как аннексия Крыма, угрожают миру и безопасности, закрепленному совместно американцами и европейцами в результате нашей победы в холодной войне. Мы озабочены перспективами новой большой сделки с Россией, которая ставит под угрозу это историческое достижение. Было бы огромной ошибкой снять наложенные на Россию санкции и смириться с разделением и подчинением Украины. В таком тревожном духе выдержано опубликованное на днях послание 17 отставных и действующих политиков и государственных деятелей из стран Центральной, Восточной и Северной Европы, адресованное избранному президенту США Дональду Трампу. Среди подписавших бывшие президенты и премьеры Болгарии, Латвии, Румынии, Словакии, Эстонии, экс-министры иностранных дел Польши, Чехии и Швеции. Тон письма отражает тревогу и неизвестность, возобладавшие во многих европейских столицах после избрания Трампа, высказывавшего свои симпатии к Владимиру Путину. О причинах этих тревог и перспективах безопасности в регионе, лежащем по соседству с Россией и Украиной, Радио Свобода рассказал директор Института политики безопасности в Братиславе Ярослав Надь. С ним побеседовал Ярослав Шимов.
По вашему мнению, послание, вроде направленного группой политиков из стран Центральной и Северной Европы Дональду Трампу, имеют какое-то практическое значение? Особенно учитывая тот факт, что подписали это письмо люди, которые в большинстве своем не желали Трампу победы на выборах, и в Вашингтоне это явно знают.
Я
бы все-таки значение таких обращений не преуменьшал. Это своего рода фидбэк, обратная связь, прежде всего для людей из окружения Трампа. Группа демократически избранных политиков, в прошлом, как правило, вполне успешных и популярных, имеющих большие заслуги в деле демократической трансформации своих стран, сочла нужным предупредить избранного президента США о том, как опасно недооценивать некоторые аспекты, прежде всего касающиеся безопасности, при выстраивании отношений с Россией Владимира Путина. Напомню, что это письмо – прямое продолжение обращения группы центральноевропейских политиков к президенту Бараку Обаме в 2009 году, в котором они предупреждали тогда еще только вступившего в должность американского лидера, что планы перезагрузки в отношениях с Москвой ни к чему доброму не приведут. Выяснилось, что они были правы. Учитывая этот факт, я бы не стал недооценивать и нынешнее письмо Трампу.
Если подводить итоги президентства Барака Обамы, глядя из Центральной и Восточной Европы, это были потерянные годы. Администрация Обамы забыла про этот регион, в чем ее здесь часто упрекают, или картина более сложная?
Мне кажется, мы видели два облика администрации Обамы. Первоначально она вела в отношении России политику, вообще характерную для первых месяцев, проведенных у власти многими президентами США. Вспомним Джорджа Буша-младшего, затем Бараку Обаму, и, похоже, Дональд Трамп тоже хочет начать подобным образом. А именно, поначалу президенты США всячески демонстрировали стремление к дружеским отношениям с российским коллегой. Вспомним эти прогулки Буша и Путина, то на конях, то на автомобиле, потом торжественную перезагрузку при Обаме. Трамп пока что заявляет то же самое, хочет дружить с Кремлем. Но постепенно к американским политикам приходило ощущение реальности. А реальность российско-американских отношений, сильно влияющих и на Центральную Европу, куда более жесткая. Президент Путин пользуется любым проявлением слабости международного сообщества для акций, которые идут вразрез с интересами не только соседей России, но и Соединенных Штатов. Действия в отношении Грузии и Украины – самые известные примеры. Так вот, постепенно к каждой из последующих администраций США приходило понимание того, что курс в отношении Кремля надо менять. Барак Обама не исключение. Он отошел от политики перезагрузки и во время своего второго срока более реалистично смотрел не только на политику Путина, но и на ситуацию в Центральной и Восточной Европе и на значение НАТО для этого региона.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что союзники США по НАТО должны платить за свою безопасность, а не полагаться только на помощь Соединенных Штатов. Особенно его раздражает тот факт, что большинство европейских членов НАТО слишком мало тратит на оборону. Тогдашние слова Трампа испугали очень многих в Центральной и Северной Европе, прежде всего в странах, граничащих с Россией. Но, может быть, терапия Трампом пойдет им на пользу? Может более прагматичный подход Вашингтона к обеспечению безопасности Европы стать стимулом для европейцев?
Думаю, да. В конце концов, Дональд Трамп не первый из американских политиков, кто заявляет нечто подобное. Когда уходил в отставку весьма уважаемый министр обороны США Роберт Гейтс, он, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, говорил то же самое. Европа не вправе надеяться, что США будут в одиночку нести бремя ее защиты. Изначально неформальное соглашение в рамках НАТО было таким. 50% расходов на оборону и безопасность совокупной территории всех союзников несут США и Канада. Остальные 50% – европейские страны НАТО. А сейчас дошло до того, что одни лишь Соединенные Штаты несут более 70% всех расходов Североатлантического Союза. Это неприемлемая ситуация, и так думает далеко не только новоизбранный президент Трамп, но и очень многие политики и эксперты в США, да и в Европе тоже. Европейские страны действительно должны более ответственно подходить к вопросам обеспечения собственной безопасности.
Но можно ли сейчас вообще говорить о какой-то единой европейской политике в сфере безопасности? На данный момент эта политика, в том числе и в отношениях с Россией, соответствует скорее поговорке «кто в лес, кто по дрова». А учитывая, что Германию и Францию ждут в этом году очень важные выборы, политическая картина может в скором времени сильно измениться. У стран Центральной и Восточной Европы вообще есть какие-то шансы не потеряться в столь запутанной ситуации?
Европейский Союз – выдающийся проект, который принес очень много позитивного. Но как раз оборона и безопасность не являются его сильными сторонами. Так что здесь странам ЕС предстоит решить, в какую сторону они хотят идти. Если это путь к федерализации, к Соединенным Штатам Европы, правда, против него в последнее время высказываются многие политики, тогда нужно говорить о совместной обороне, вооруженных силах, разведслужбах и так далее. Если же Евросоюз должен остаться преимущественно экономическим проектом и отказаться от дальнейшей политической интеграции, то в этом случае европейская политика в сфере обороны и безопасности будет такой, как сейчас, очень неопределенной и запутанной. Да, кто в лес, кто по дрова. Со стороны Франции и Германии звучат предложения о создании евроармии, другие страны, наоборот, хотят полагаться только на НАТО. И пока Европа окончательно не определится, Североатлантический союз действительно единственный реальный каркас европейской системы безопасности.
Если говорить о центральноевропейском регионе, то тут есть и свой внутренний раскол. Некоторые политики, например, авторы послания Трампу, о котором мы говорили, предупреждают об угрозах, которые несет нынешний курс Кремля. Зато другие, вроде венгерского премьер-министра Виктора Орбана или чешского президента Милоша Земана, в большей или меньшей степени симпатизируют Москве. Приход Дональда Трампа в Белый дом еще более углубит этот раскол.
Тут, по-моему, нужно различать реальное расхождение во мнениях и, назовем это так, политическую коммуникацию, а иногда и откровенный пиар. Возьмем Словакию, Венгрию, отчасти и Чехию. Во всех трех странах, вы правы, некоторые высокопоставленные политики время от времени выступают с умеренно пророссийских позиций. С другой стороны, все три страны, особенно Венгрия, выступают в рамках НАТО как ответственные и надежные союзники. Это и участие в совместных маневрах, и программы модернизации вооружения сил и рост расходов на оборону, хоть пока и не столь быстрый. Все это находится в противоречии с тем, как выступают некоторые центральноевропейские политики на публике, ориентируясь на часть своей аудитории. Трамп — это, конечно, новое политическое явление. Это политик, который уже в ходе предвыборной кампании не раз менял свои взгляды на некоторые проблемы. Трудно ожидать, что он сразу активно начнет заниматься нашим регионом. Но многое может подсказать его выбор — то, кого Трамп назначает на важные должности в своей администрации. Это по большей части люди, которых по их убеждениям можно назвать ястребами. Например, кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис. Возможно, как исключение здесь выглядит кандидат на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон, но и с ним не все так однозначно. Поэтому трудно ожидать от новой администрации каких-то распахнутых перед Москвой объятий, если говорить о реальных политических шагах, а не о тактических заявлениях и риторике. Я бы даже предположил, что в плане внешней политики Дональд Трамп окажется ближе к Джорджу Бушу-младшему.
Горячая политическая тема последних месяцев – хакерские атаки накануне выборов в США и кампания дезинформации в разных странах. То и другое связывается с российскими спецслужбами и политикой Кремля. В нашем регионе об активизации пророссийских пропагандистов и дезинформаторов тоже не раз говорили представители спецслужб и специалисты в области информационной политики. Как вы считаете, к информационной войне уже можно относиться как к реальности, с которой просто надо считаться? В этом году она активизируется или, наоборот, пойдет на спад?
На мой взгляд, это вполне продуманная политика российских властей, направленная на использование киберпространства в собственных политических интересах, будь то с помощью кампаний пропаганды и дезинформации или прямых хакерских атак. Эти приемы, как оказалось, приносят неплохие результаты. Если брать Европу, повышенная активность пророссийских интернет-троллей была отмечена во время кампаний, предшествовавших референдумам о Brexit в Британии и о соглашении с Украиной в Нидерландах. Исходя из того, что ряд технологий информационной войны был в этих и некоторых других случаях успешно обкатан, нетрудно предположить, что накануне выборов во Франции и Германии в этом году следует ожидать новой вспышки такой активности. Политические выгоды для России вполне очевидны. Усиление позиций таких дружественных ей политиков, как Марин Ле Пен. Если Запад, включая и страны нашего региона, не начнет достаточно оперативно реагировать на угрозы такого рода, то Россия будет действовать на этом направлении еще более активно, ведь это приносит плоды.
С директором Института политики и безопасности в Братиславе Ярославом Надем беседовал наш корреспондент Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Почти 5 миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет 7,5 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. Министр призвала правительство обратить внимание на эту проблему и заметила, что дешевый труд мигрантов негативно влияет на уровень зарплат в России. В Новосибирске на премьере оперы «Рождество» митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет называет Чайковского «Щелкунчик» оккультной постановкой. В своем выступлении в Новосибирском театре оперы и балета митрополит заявил, что герой сказки Гофмана «Щелкунчик» – принц-оборотень. Опера «Рождество», по его словам, является альтернативой «Щелкунчику». Если она будет принята, ее будут показывать каждый год. Директор театра согласен, заявил митрополит. Композитор оперы «Рождество» – жена новосибирского священника Ираида Сальникова. Это не первая ее постановка в Новосибирском театре. В прошлом году она представляла публике ораторию о князе Владимире. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что американские разведывательные структуры не собирали данных о компромате на избранного президента Дональда Трампа. В опубликованном 11 января заявлении Клэппера подчеркивается, что во время брифинга разведслужбы просто выполнили свой профессиональный долг, представив Трампу полную картину по всем вопросам, которые могут касаться национальной безопасности. По словам Клэппера, в ходе вчерашней беседы с Трампом они сошлись во мнении, что подобные информационные утечки крайне вредны и наносят ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты Свободы» и в нем вновь о Дональде Трампе и Рексе Тиллерсоне. Слово автору обзора Алле Пономаревой.
Выступление будущего госсекретаря США Рекса Тиллерсона и избранного президента Дональда Трампа в среду не оправдали всеобщей уверенности в том, что новая администрация смягчит курс по отношению к России. Либеральные комментаторы могли праздновать победу. Твиттер Мари Эл, обладатель российского ордена дружбы, назвал Россию недружественным противником. Константин Боровой, Тиллерсон разбивает Путину сердце. Константин Эггерт, надежды Кремля на Тиллерсона тают с каждой минутой его ответа сенатору Кардину. Прокремлевские блогеры не скрывали разочарования. Русский мальчик. Да, судя по выступлениям Трампа и Тиллерсона, похоже, что даже первоначальный медовый месяц между США и Россией, который некоторые эксперты так сильно ждали, может не состояться. Тональность слов по отношению к России вовсе не такая, как рисовали нам трампоманы. Это больше похоже не на партнерство, а на шантаж. Трамп дал четко понять, что никакой перезагрузки не будет, но он заставит уважать США, навязав нам сделку. Если сделка не состоится, то он приступит к давлению. Буквально. Я не знаю, удастся ли мне наладить хорошие отношения с Путиным. Может быть и удастся, но есть вариант, что не удастся. Если не удастся, то как вы думаете, неужели Хиллари могла бы быть с Путиным жестче, чем я? Поверьте мне, я буду жестче. Собственно, Трамп дал понять, что будет жестко навязывать свои условия, а если партнер на них не согласится, будет повышать ставку до тех пор, пока не продавит партнера. Однако не всем ответы Тиллерсона и Трампа показались достаточно конкретными. Тихон Дзетко. Занятно, как Трамп выруливал почти с каждого вопроса о России на Китай, почти так же, как Путин выруливает с вопросов о России на США. Валерий Соловей, цитируя тихих американцев, работающих на правительство, слушал сегодня назначение Тиллерсона в Конгрессе. Интересно, явно Трамп и он пытаются оставить себе как можно больше пространства для маневра перед тем, как сказать, что русские все плохие. Их главная задача сейчас хотя бы встретиться с московскими представителями и поговорить. Очень логично и здраво. Скептики призывают не верить в антироссийский настрой Тиллерсона и Трампа. Олег Козырев. Зря вы удивлены антироссийскими высказываниями за путинца Тиллерсона. Слушайте, он льет елей на уши республиканцам, чтобы те его назначение на пост не завернули. А как назначит его госсекретарем, первый будет к нашистам на Селигер ездить, да Шуваловым корги разводить. Отдельно патриотов порадовало то, что большая часть вопросов, заданных новому президенту и госсекретарю, так или иначе была связана с Россией. Мария Катасонова. Что интересует журналистов на пресс-конференции избранного президента США? Россия, Путин, хакеры, Россия, Россия, Путин, Кремль, Россия, Россия. Всех живо интересовало, конечно, не только отношение Трампа к России, но и то, как он отреагирует на обнародованный накануне доклад, в котором утверждалось, что у ФСБ имеется компромат на избранного президента. Многие ждали серьезных последствий. Тарас Березовец. Обнародование сенсационной информации о якобы имевших место контактах между избирательным штабом Дональда Трампа и Кремлем, случившееся накануне инаугурации, может иметь долгосрочные и критические последствия для всей политической системы Америки. Сегодня главная опасность для Трампа заключается в том, что он может глубоко завязнуть в последствиях скандала, что существенно осложнит процесс формирования нового правительства и приведет к потере его поддержки в Конгрессе. Позиция Трампа может привести к конфликту с американским разведывательным сообществом. Импичмент Трампа, тем не менее, пока крайне маловероятен. Реальным основанием для начала процедуры могут стать только доказанные факты сотрудничества команды Трампа с русскими. Трампу придется определяться, и определяться быстро, с тем, сдавать ли членов своей команды и как выстраивать контакты с Кремлем. Слишком быстрое сближение с Путиным в свете скандала выглядит маловероятным, что подтверждает и сегодняшнее выступление кандидата на пост госсекретаря в команде Трампа Рекса Тиллерсона на слушании в Сенате, где он дистанцировался от России. В любом случае, Трамп получил громкий скандал еще до начала срока в Белом доме, что заставляет внимательно присмотреться к вице-президенту Майку Пенсу, который в случае форс-мажора будет исполнять обязанности президента. Но не все поверили в вероятность такого форс-мажора. Иван Яковина. Честно говоря, от этого доклада настолько сильно тащит фейком, что даже не все медиа его опубликовали. Да и к тому же Трампа дискредитировать почти невозможно. Он уже засветился в целой куче самых диких скандалов. Еще один погоды не сделает. А среди российских комментаторов многие сравнивали реакцию Дональда Трампа на острые вопросы с реакцией Владимира Путина. Тихон Дзетко. Ну что ж, теперь и в США есть президент, который не отвечает ни на один прямой вопрос и хамит журналистам. Хотя во всем остальном, отвечают комментаторы, пресс-конференция Трампа оказалась не слишком похожа на пресс-конференцию Путина. Твиттер дядюшка Шу. Что это за пресс-конференция президента такая, после которой никому не дали новую квартиру, а американской девочке не подарили милого щенка? Твиттер тетя Роза. За всю прессуху никто не попросил Трампа заасфальтировать дорогу или провести газ. Зачем собирались?
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Сразу не разберешь, плох он или хорош» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в 2017 году может смениться и новым ее спадом, отмечают некоторые эксперты на основании собственных модельных расчетов. Одним из его факторов может стать исчерпание резервных фондов государства и, как следствие, резкое сокращение расходов госбюджета. Если, конечно, не вырастут резко цены на нефть, чего пока ожидать трудно. Однако есть и другие модели расчетов, которые показывают, что вероятность нового спада в российской экономике невелика, как, впрочем, и заметного ускорения ее роста. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Сергею Сининскому.
Новый министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 9 января, предположил, что уже во второй половине 2017 года темпы роста российской экономики могут составить 2% в год или даже больше. Вспомним, что еще недавно прежнее руководство министерства прогнозировало на 2017 год в целом рост ВВП России лишь на 0,6%. Но не будем гадать, какой из этих прогнозов более адекватен текущей ситуации, а какой менее. Ведь все может быстро измениться по причинам от самой России малозависящим. Например, стоит только ценам на нефть резко сдвинуться, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому мы поговорим сегодня о факторах именно внутренних, способных как поддержать возобновление роста экономики России, так и наоборот обратить его вспять. Валерий Миронов.
Есть разные оценки того, какое вообще влияние вот этот шок нефтяной, прежде всего, ну и плюс санкции, должен оказать на российскую экономику, которая вот в предкризисный период на фоне высоких нефтяных цен получала дополнительный положительный шок спроса, но одновременно терял конкурентоспособность из-за чрезмерного укрепления реального эффективного курса рубля. И вот были оценки, что вот это двойное воздействие через рост спроса и через негативное снижение на конкурентоспособность роста нефтяных цен, оно оказывает положительное влияние на темпы роста ВВП, так сказать, балансируя вот эти два воздействия, положительное и отрицательное, в размере примерно 1,75% пункта ВВП на 10% роста нефтяных цен в долларовом выражении. Если вот эти модельные расчеты верны, которые делались перед кризисом, а они делались весьма серьезными специалистами, занимающимися голландской болезнью на примере российской экономики, и если предположить, что симметричное воздействие нефтяных цен и при росте, и при падении на российский ВВП, то можно исходить, что в целом ВВП должен упасть гораздо больше, чем он пока упал. То есть квота падения там может составить 7-8-8,5% при 50% снижении нефтяных цен. То есть видно, что в принципе падение может продолжиться.
Пока же экономический спад, согласно представленным обновленным оценкам Росстата, в 2015 году составил 3%, а по итогам 2016 года прогнозируется менее 1%. Описываемая вами модель, получается, предполагает новое ускорение спада.
Но вопрос в том, по какой траектории это пойдет. Либо будет падение в следующем году, что менее вероятно, либо будет первоначальный отскок и развитие ситуации в форме буквы W. И это более вероятно, потому что вот вторая волна падения может спровоцировать тот факт, что через какое-то время бюджетные расходы, которые финансируются за счет резервного фонда и фонда будущих поколений, в той степени, в какой он на эти цели может быть потрачен, эти фонды закончатся. И бюджет вынужден будет провести реальный секвестр такой жесткий, если не вырастут нефтяные цены. И тогда вот это и спровоцирует этот новый какой-то шок, такой шок сокращения расходов бюджетных. Он может спровоцировать вторую волну кризиса и, соответственно, может быть ситуация в форме буквы W.
Есть и другие экономические модели, которые, наоборот, показывают, что новое падение маловероятно. А каким вам представляется рост экономики России в наступившем году, по вашим оценкам?
Есть, конечно, и другие модели такого типа, которые говорят, что, в принципе, это падение примерно на 5% за два года, это все, и далее экономика будет либо стагнировать, либо расти, в зависимости там, от экономической политики. Но мне кажется, что исключать вот вторую волну кризиса нельзя, но в следующем году, скорее всего, на фоне этого соглашения ОПЕК, роста нефтяных цен до какого-то уровня, ну, до того уровня, при котором не будут расконсервированы сланцевые месторождения США, все-таки это поддержит рост экономики, тем более, что 2017 год, он предвыборный, и траты из бюджета фондов будут продолжаться на поддержку бюджетных расходов. Это будет поддерживать рост ВВП и показывать выход из рецессии. И по разным оценкам темпы роста ВВП могут составить от плюс 0,5, это самая консервативная оценка, до плюс 1,7. Это наиболее хорошая оценка. Правда, это все было сделано еще до выборов в США, до этого соглашения по нефти стран ОПЕК и находящихся вне ОПЕК. Поэтому, в принципе, положительный отскок может быть даже выше и заметно.
Вряд ли можно представить себе экономический рост без роста внутреннего потребления. Напомним, что на долю именно частного потребления в России приходится почти 55% общего объема ее экономики. Ближе к концу 2016 года в стране вновь начали расти не только номинальные зарплаты, но и реальные, то есть с учетом инфляции, которая резко замедлилась. Но можно ли ожидать, что уже в 2017 году рост зарплат станет действительно значимым фактором экономического роста?
Ну, вообще миф вот о том, что в российской экономике нет профсоюзов, что она свободна от этого, что профсоюзы там карманные, что они не влияют на рынок труда, все-таки это миф. Профсоюзы, может быть, в каких-то вопросах и находятся под сильным влиянием власти, но, как показывает опыт и информация имеющаяся, почти все компании имеют коллективные договора, где в той или иной форме прописано индексирование зарплат в соответствии с инфляцией. Формул каких-то там жестких нет, но, тем не менее, индексирование идет во всех секторах, и зарплаты растут фронтально во всех секторах реального сектора. Примерно в среднем на 8%. Это чуть выше инфляции, поэтому в реальном выражении зарплаты чуть-чуть растут на 1-1,5, до менее 1%, но тем не менее чуть-чуть опережать рост инфляции.
Помимо зарплат есть еще и пенсии.
Пенсии в 2016 году в России выросли всего на 3-3,5%, это гораздо ниже инфляции, и они в реальном выражении сокращаются, как реальный располагаемый доход населения. Дифференциация по секторам огромна, но она не связана с темпами роста повышения зарплаты, хотя периодически сырьевики и нефтепереработчики эту зарплату взвинчивают. Дифференциация идет скорее по уровню заработной платы. Например, лидеры по уровню заработной платы – топливно-энергетический сектор, финансовая деятельность превышает заработную плату в целом по экономике в 2-3 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы – текстильное и швейное производство, 47 примерно процентов от среднероссийской заработной платы, производство кожи и обуви – около 60% от среднего российского уровня, и примерно на таком же уровне находятся зарплаты в сельском хозяйстве.
Другими словами, пока вряд ли стоит ожидать, что население в 2017 году станет больше тратить, коль скоро рост его доходов пока минимален, если вообще есть. Более того, еще не факт, что появись у людей дополнительные средства, они непременно станут их тратить. Население пока традиционно для времен кризиса придерживается сберегательной модели. Да и инфляционные ожидания граждан на ближайшее будущее остаются пока в разы выше и текущей годовой инфляции, и той, которая ожидается в 2017 году.
Пока все очень боятся, ну и Центральный банк в частности боится, что инфляционные ожидания населения не заякорены, используя научный терминологии. Поэтому все боятся, что эти дополнительные средства пойдут не на новые траты, а на новые сбережения. Тем более и предприниматель, да и население, оно пока не знает, по какому пути будет развиваться экономика России. Неопределенность по-прежнему высокая. Президент вроде бы, с одной стороны, поддерживает антиинфляционную жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка, с другой стороны, председатель правительства продолжает поддерживать проект реформы, разрабатываемый Столыпинским клубом, где совершенно другие предложения с точки зрения денежно-кредитной политики. И вот в условиях такой неопределенности население это тоже чувствует, и, скорее всего, дополнительные доходы будут потрачены на новые сбережения. При этом в условиях неопределенности может потратить новые сбережения, вкладываясь в валюту. С этим бороться очень трудно, не вводя ограничения на покупку валюты. Поэтому, скорее всего, ЦБ будет предпринимать шаги, чтобы удержать средства населения в банках. За счет высоких ставок, за счет высокой ключевой ставки, за счет других мер, связанных с ограничением потребительского кредитования, которое само по себе тоже могло бы при росте доходов стимулировать спрос населения.
То есть меры, которые оставят деньги населения на счетах в банках, вместо того, чтобы их направили бы на новые траты.
Скорее всего, все-таки появляющие дополнительные средства населения будут канализированы в новые сбережения. И, соответственно, это вряд ли скажется на росте экономики, если банки не будут выдавать кредиты под новые инвестиционные проекты, а это уже зависит от поведения предприятий, от инвестиционного климата, от того, появятся ли такие инвестиционные проекты, которые были выжжены в российской экономике высоким курсом рубля и быстрорастущим импортом в период высоких цен на нефть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Валерий Миронов.
С экспертом беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Продолжаем программу «Время свободы». В Курганской области воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, осужденную по обвинению в распространении порнографии за репост видеозаписи с издевательствами над обнаженным ребенком, поместили в карцер на 15 суток. Об этом сообщил в Фейсбуке ее гражданский муж Андрей Мясников. 8 ноября Катайский районный суд приговорил Евгению Чудновец к 6 месяцам лишения свободы за репост годовалой давности в социальной сети ВКонтакте. Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал этот приговор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку полноты и объективности проведенного расследования. После этого суд второй инстанции сократил срок заключения до 5 месяцев. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Сейчас Евгения Чудновец находится в СИЗО в городе Шадринске. С Андреем Мясниковым поговорила моя коллега Светлана Павлова.
Вы сегодня написали у себя в Фейсбуке о том, что Евгению посадили в карцер. А как вы об этом узнали и вообще известно ли что-то, почему так произошло, из-за чего?
Ну, дело в том, что я поехал к ней вообще на свидание, хотел свидание получить. Собрал 2 пакета там с вещами, ну, с продуктами, передачку сделать. Пришел, спрашиваю, вы дадите мне свидание? Мне говорят, нет, там документы еще из облсуда не пришли, им нужно разрешение от суда. Ну, это я раньше ездил. Я говорю, ну, хорошо, тогда давайте сделаем передачку. Они, ей передачка тоже не положена. Я, почему? Они говорят, потому что она сидит в карцере. Ее вчера поместили в карцер на 15 суток.
О причинах они не сообщили?
О причинах не сообщили, сказали поведение.
Но, как вы думаете, действительно, вот просто зная характер Евгении, могла она пойти там на какой-то конфликт?
Дело в том, что вот даже вчера письмо пришло, от 28 декабря написанное, пришло вчера, я его получил. И она в нем так и пишет, что ихнюю камеру каждые 2 дня шмонают, что ищут какие-то там телефоны, ну, запрещенное все, что запрещенное ищут. Другие, говорит, заключенные называют нашу камеру ментовской, ну, так и написано у нее в кавычках. Неоднократно раньше вот жаловалась, тоже ей медикаменты не давали, у нее с сердечком немножко плохо было. Мы даже перед приговором вот 8 ноября ей вызывали скорую помощь. Нам медик сказал, что обязательно пройдите обследование, поставил какой-то диагноз. Ее вот отправили в СИЗО, она мне постоянно жаловалась тоже в письмах, что у нее что-то там с сердцем. Медики ее игнорировали. Потом мы достучались до медиков, вот в средствах массовой информации также этот факт озвучивался. Медика ей вроде бы дали, обследования прошли. Ну и неоднократно тоже там, вот вода ржавая. Но он такой человек, она не может пройти мимо, вот такой, может и высказалась что-то.
Я так с ваших слов понимаю, что к ней там особый интерес в следственном изоляторе в связи с резонансом?
Да, и мне юристы тоже знакомые, опытные, говорят, что СИЗО не любят, ну, вот таких вот заключенных, которые освещают все в СМИ.
Но, на ваш взгляд, если бы этого резонанса не было, если бы СМИ не обратило внимания на эту историю, было бы хуже или лучше ее положение и вообще приговор?
Резонанс повлиял положительно в плане приговора. А в плане того, что ее положение в СИЗО, это повлиял хуже. Потому что у нас же прокурор запрашивал 5 лет лишения свободы на первом слушании. И когда судья дал полгода, а мне многие тоже знакомы, но город маленький, говорили, что прокурор недоволен и хочет обжаловать, чтобы как минимум она должна получить 3 года, представляете? И когда поднялся вот этот весь резонанс, шумиха, прокуратура сразу тоже этот, как она, бумажку предоставила, что будут требовать наказания, не связанного с лишением. Но в итоге судья не смог ничего сделать, дал ей 5 месяцев.
О том, что об этом деле осведомлены, говорили в том числе и достаточно высокие чиновники, вплоть до президента Путина на пресс-конференции. Он сказал, что обратит внимание на дело Евгении. А как вы считаете, высокие чиновники в стране, они как-то повлияли на исход этого дела? И вот верите ли вы в так, заступничество властей в деле вот простых смертных, скажем так?
Ну, поначалу я верил. Сначала, когда вот Сергей Шаргунов, депутат от КПРФ, написал запрос Бастрыкину, потом запрос уходил Чайке, генеральному прокурору. Я верил, что вот сейчас ее отпустят, сейчас пересмотрят. Потому что я все это дело изучил от корки до корки, и там столько нюансов, которые просто... Ну, видно, что дело сфабриковано просто. Верил, и так никого и нигде не отпустили, ни ее. Потом до Путина дошло. Я тоже начал верить, но мне люди начали писать, что никто ничего не сможет сделать. Я уже не знаю, во что верить просто и кого слушать.
Можете ли вы сказать, что вся эта история как-то повлияла на ваши взгляды, на ваше видение ситуации в стране, на ваши, не знаю, политические взгляды? Изменило ли это что-то для вас в этом аспекте?
Вообще в корне. Знаете, я вообще раньше политикой сильно не увлекался, но политика. А сейчас просто понял, что надо что-то в стране менять.
С Андреем Мясниковым, гражданским мужем воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной по обвинению в распространении порнографии за репост видеозаписи с издевательствами над обнаженным ребенком, беседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». В заключение еще одна международная тема. Мальта, которая с 1 января стала на полгода председателем Европейского Союза, подверглась критике со стороны депутатов Европарламента от партии «Зеленых» за свою налоговую политику. В специальном докладе по этому поводу отмечается, что налог, которым облагаются некоторые зарегистрированные на Мальте транснациональные компании, составляет всего 5%. Это в несколько раз меньше, чем в среднем по ЕС. С подробностями наш брюссельский корреспондент Клэр Бик, она сейчас на линии телефонной связи. Клэр, прежде всего интересно, кто инициировал подготовку доклада по поводу налоговой политики Мальты и кто проводил это исследование?
Доклад заказала группа депутатов Европейского парламента из партии «Зеленых». И его выводы были оглашены 11 января, то есть меньше 2 недель с тех пор, как Мальта стала президентом Евросоюза. Подготовил доклад профессор бизнес-школы Ноттингамского университета Томасо Фачо. Он является достаточно видным международным налоговым экспертом.
И давайте поподробнее поговорим о содержании этого доклада. Каковы его основные положения, каковы выводы этого доклада?
Доклад утверждает, что налоговая система Мальты идет в ущерб других европейских стран. По данным Фачо, Мальта помогла транснациональным корпорациям избегать уплаты налогов в размере 14 миллиардов евро в течение 3 лет, то есть с 2012 года до 2015 года. Это деньги, которые не попали в государственную казну разных европейских стран. Доклад дальше утверждает, что по критериям Европейской комиссии Мальту можно фактически называть налоговой гаванью.
Интересно сравнить, какой средний уровень корпоративных налогов в странах ЕС?
Корпоративный налог в Бельгии и Франции, например, составляет около 30%. В Великобритании он составляет 20% и в Германии около 30%. Официально Мальта имеет самый высокий корпоративный налог в Европе, это 35%. Но если считать очень щедрые возвраты на дивиденды, то реальный налог получается всего 5%.
Но все-таки это законодательство суверенной страны. Почему зеленые считают, что такая ситуация недопустима?
Зеленые недовольны, во-первых, потому что, как мы говорили, налоговая политика Малты лишает других европейских стран крупных бюджетных денег. Во-вторых, европейское президентство Малты приходит в момент, когда Евросоюз готовит ужесточение контроля над транснациональными корпорациями. Министры финансов в этом году должны обсуждать предложение обязывать корпорациям, работающим в Европе, детально раскрыть свою прибыль и свои уплаченные налоги для каждой отдельной страны. Европейский Союз также обещал до конца года предоставить список налоговых убежищ, действующих на своей территории. И, естественно, борцы за финансовую прозрачность корпораций опасаются, что Малта не будет иметь политическую волю, чтобы продвигать эти инициативы.
Ну и тут еще один вопрос, касающийся Европейского Союза, возникает. Интересно, попадали ли когда-либо другие страны ЕС вот в такой черный список офшоров?
Нет, поскольку Европейский Союз только сейчас в процессе составления этого черного списка. Но Европейский Союз уже объявил, что список не будет включать европейские страны, то есть только страны вне Европейского Союза. Так что есть сомнения в том, что опасения зеленых касательно Малты будут услышаны в Брюсселе.
Это была корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Клэр Биг. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 12 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.